перед нами выступит с лекцией на тему кибернетика на службе органов внутренних дел академик Глушков Виктор Михайлович, вице-президент Академии наук Украинской ССР.
Научно-техническая революция, происходящая ныне, ставит очень большие задачи по совершенствованию системы управления. Вы знаете, что 24-й съезд Коммунистической партии Советского Союза уделил этой проблеме очень большое внимание. Впервые в истории наших съездов отчетный доклад ЦК, представленный генеральным секретарем Леонидом Ильичем Брежневым, был построен таким образом, что целый раздел был выделен для освещения этого вопроса. И в основном в хозяйственном документе, в директивах 24-го съезда, в общем, слова «управление», «кибернетика», «прикладная математика», «электронные вычислительные машины», «автоматизированные системы управления» встречаются во всех разделах буквально этого документа. И поставлена задача на создание в этой пятилетке отраслевых автоматизированных, точнее, начало создания отраслевых автоматизированных систем управления во всех союзных министерствах. Министерство внутренних дел СССР еще до периода подготовки съезда, до съезда еще начало в этом направлении работать по инициативе министра Николая Анисимовича Щелокова. Значит, к настоящему времени в системе МВД СССР работает 11 вычислительных центров. Это в Москве, в Ленинграде, Киеве, в Минске, в Риге, в Вильнюсе, в Ворошиловграде, Днепропетровске, в Горьком, Свердловске, Новосибирске. Создаются, в процессе создания находятся еще вычислительные центры в 9 городах. Так что к концу пятилетки мы будем иметь 20 зональных вычислительных центров. К этому надо прибавить 23 еще центра, оборудованных клавишными, счетно-аналитическими машинами, которые тоже употребляются для информационно-оперативной такой службы, и 50 машиносчетных станций, на которых решаются различного рода хозяйственные, бухгалтерские задачи, скажем, там материально-технического снабжения и так далее. Всего 108 задач в настоящее время решается по Союзу в целом, из них 70 это периферийных, на периферии решается, и 30 в главном информационно-вычислительном центре министерства. Надо сказать, что вся эта работа проводится под руководством штаба и соответствующих штабов на местах, и большую роль играет здесь координация, которая осуществляется штабом и главным информационно-вычислительным центром министерства по распределению отдельных участков работы между вот отдельными единицами этой системы, отдельными зональными вычислительными центрами. Надо сказать, что в основном мы решаем и будем решать вот не расчетные задачи, а прежде всего справочно-информационные задачи, направленные опять-таки в первую очередь не на обеспечение пока хозяйственной деятельности министерства, а прежде всего оперативной деятельности. Вот в связи с этим, поскольку среди присутствующих далеко не все хорошо знакомы с электронными вычислительными машинами, мне хотелось бы сказать несколько слов об особенностях современных электронных вычислительных машин. Дело в том, что термин «вычислительные» применительно к машинам современным является не в полной мере правильным. Он исторически отражает их роль, потому что первые машины действительно возникли как вычислительные машины и употреблялись для автоматизации сложных вычислительных процессов. Но в Министерстве внутренних дел сравнительно мало расчетов, а гораздо больше статистики, информации, анализа результатов, вот, планирования такого операции, скажем, вот, тем более, значит, вопросы, связанные с социальными процессами, которые прямо расчетными методиками никакими нельзя посчитать. Вот. В результате этого иногда создается мнение, что вычислительные машины можно применять там, в тех министерствах, которые имеют дело с расчетом сложной техники, скажем, но в Министерстве внутренних дел вроде бы им особенного места нет. Так вот, я хотел сказать, что это совершенно неправильно, потому что современные электронные вычислительные машины только по традиции называются вычислительными, но по статистике мировой уже сегодня гораздо более половины операций, которые выполняют машины во всем мире, ничего общего с вычислениями не имеют. Это различного рода информационные задачи и задачи, связанные с преобразованием произвольной буквенной информации, вплоть до редактирования текстов, скажем, и так далее. Теперь, какая характерная особенность электронных вычислительных машин, в чем они могут оказать помощь? Прежде всего, она заключается вот с точки зрения вот этих информационных задач в том, что электронные вычислительные машины обладают быстрой памятью, в которой можно с огромной скоростью читать и записывать. Даже такая слабенькая электронная вычислительная машина, как Минск-32, ею, к сожалению, пока еще мы вынуждены оборудовать, она все вычислительные центры, вот, за исключением сейчас одна только есть машина у нас, третьего поколения в Ленинграде сейчас, ЕС-1020. Но в основном это машины Минск-32 в МВД употребляются. Даже вот эта слабая по современным понятиям машина, она обладает оперативной памятью, которую можно записывать 500 тысяч символов, то есть букв или цифр в секунду, и считывать с такой же скоростью. А что такое 500 тысяч символов? Это значит книжка в 250 страниц. Значит, вы можете за одну секунду прочитать книжку за 250 страниц и записать во память книжку 250 страниц размером. Значит, вот это очень важное свойство, которое машина намного превосходит человека, и его надо научиться использовать. Но дело заключается в том, что такая скорость считывания, а есть такие машины, в которых уже 30 и 50 миллионов символов, то есть, значит, книгу можно, соответственно, в 15 тысяч страниц прочитать в секунду и записать. Такие тоже уже машины есть сегодня. Но, к сожалению, такая память является очень дорогой, и поэтому ее вынуждены ставить в ограниченном объеме. И в действительности она используется в основном для хранения особо срочной, так сказать, информации, нужной для самой электронной вычислительной машины. Оперативную всякую информацию, касающуюся непосредственно работы с массивами, интересующей МВД, мы вынуждены вот эту информацию размещать в так называемой внешней памяти. Внешней памятью в машинах МИНС-32 являются магнитные ленты. Магнитная лента представляет собой просто магнитофон, грубо говоря, вот, на который вместо музыки или голоса, значит, записывается цифровая и буквенная информация. И этот магнитофон может управляться автоматически самой машиной, то есть перекручиваться, он не рукой перекручивается, переключается, а сама машина находит нужное место, перекручивая ленту, считывает информацию и так далее. Ну, скорость считывания с магнитной ленты заметно меньше уже, но тем не менее она достигает тоже 100-150 тысяч символов в секунду. То есть, значит, порядка примерно 50-75 страниц печатного текста в секунду. Тоже приличная скорость. Однако есть и недостаток. Дело заключается в том, что лента эта длинная, как правило, имеет длину порядка километра, и для того, чтобы ее перекрутить, она перекручивается со скоростью около 2 метров в секунду, требуется порядка 6 минут даже с лишним времени. Поэтому, если ваша информация находится на другом конце ленты, скажем, то вам иногда нужно ждать ее 6 минут. Это не соответствует скорости работы самой электронной вычислительной машины и вызывает определенные ограничения в использовании машин с магнитными лентами в качестве вот машин для, как источника оперативной информации. Правда, в настоящее время имеются устройства, в которых в любую, гораздо большего объема, ну, скажем, на магнитную ленту, допустим, машины Минск-32, можно поместить примерно 8-10 тысяч вот таких разыскных анкет с большим количеством признаков. Там, я не помню, 180 или сколько-то, большое количество признаков, по которым вот действует система розыск, сейчас разрабатываемая здесь у нас, на Украине. Но это магнитные ленты очень несовершенные на машине Минск-32. На более современных магнитных лентах можно размещать, на лучших современных лентах, до 250 тысяч таких анкет на одной ленте. И таких лент можно быть, ну скажем, обычно машины МИН снабжаются 8 лентопротяжками, значит, соответственно, умножается информация, или же даже 16. А можно использовать еще и сменяемость лент, сменять и организовать хранение лент в библиотеке. Но сейчас появляются новые устройства, магнитные диски, так называемые, в которых обращение в любую точку происходит со скоростью, то есть первичное обращение. Дальше скорость считывания уже идет примерно со скоростью такой, несколько раз превосходящей скорость считывания с магнитных лент, вот, типа Минск. То есть, значит, ну, несколько сот страниц в секунду текста. А нахождение нужного места не 6 минут, как здесь, а 1/10 секунды. Но, к сожалению, этими магнитными дисками, каждый из которых имеет емкость 7 с лишним миллионов символов, то есть помещает примерно 7 томов по 500 страниц информации на этом, снабжаются только машины третьего поколения. И, значит, вот мы пытаемся к некоторым машинам Минск-32 эти, значит, диски приделать сейчас, что сильно расширяет сразу возможности их использования в системе МВД. Теперь, чтобы понять, какое преимущество дает хранение информации на магнитной ленте, какие задачи можно решать здесь, а какие нельзя и невыгодно решать, я просто вам приведу пример, скажем, ну, с той же самой, допустим, системой розыска. Если у вас записано на магнитных лентах, скажем, 100 тысяч различных карточек вот этих самых на преступников, и вам надо найти определенных преступников, скажем, по прямому признаку. Допустим, они упорядочены по фамилиям в алфавитном порядке. Если вам надо найти просто карточку, соответствующую вот такому-то лицу, то в таком случае на магнитных лентах, как правило, хранить информацию сегодня невыгодно. Почему? Потому что если у вас есть хорошая картотека, то вы можете примерно за 6 минут найти просто эту карточку в картотеке. Даже иногда хороший архивариус найдет и быстрее, чем за 6 минут. По фамилии. А на магнитной ленте, если он окажется в другом конце, придется ее всю перекручивать и тоже 6 минут, значит, затрачивать. То есть это малоэффективная система будет. Но вот эффективная она становится тогда, когда вам надо найти человека по системе косвенных признаков. То есть, скажем, допустим, известно, что он там косит на один глаз, предположим, под, допустим, такого-то роста, такие-то у него волосы, такой-то цвет глаз и так далее. Вот для этой цели, чтобы найти по этим признакам человека, нужно просмотреть все 100 тысяч анкет. На просмотр 100 тысяч анкет, если даже вы будете тратить по одной минуте только на просмотр каждой анкеты, уйдет 100 тысяч минут. А 100 тысяч минут, это, значит, в году всего-навсего 500 000 минут. Значит, это пятая часть года, то есть это 2 месяца непрерывной работы. А машина на это затратит все равно 6 минут, если они помещаются на одной ленте. То есть прокрутит ленту, и она настолько быстро читает с ленты и настолько быстро сравнивает с этим, что она берет вам по ходу дела, значит, именно те карточки и укажет их, которые содержат именно разыскиваемое лицо. Значит, вот когда так называемый прямой поиск организуется, то есть по тому параметру, по которому массив упорядочен, как мы говорим, то есть по фамилиям в данном случае, или там по каким-то другим характеристикам, тогда вот, хранение на магнитных лентах, невыгодно. Если же косвенный, непрямой поиск, тогда оно представляет огромные преимущества и дает возможность решать такие задачи, которые, в общем, раньше решать было нельзя просто-напросто. То есть поиск в огромном массиве информации по косвенным признакам. Далее, узким местом современных электронных машин является ввод и вывод. Вот на это надо тоже обратить внимание. Дело в том, что вот эта вся скорость достигается тогда, когда электронная вычислительная машина уже в своей электронной части имеет все данные. Но данные рождаются не в электронной форме, они рождаются в виде протоколов там разных, значит, справок, предположим, донесений и так далее. Значит, необходимо эти данные переводить в машинную память. И вот здесь оказывается, что необходим какой-то ручной труд первичный. Устройство ввода и вывода и подготовки данных для машины являются самым узким местом для нее. Поэтому необходимо строить системы вот эти, с обработкой данных на машине, совсем по другим принципам, совсем не так, как привыкли делать системы мы, когда была эпоха ручной обработки. Вот это, кстати сказать, понимание этого факта очень трудно обычно дается людям, которые далеки от электронной вычислительной техники. Значит, дело заключается вот в чем. Раз ввод является узким местом, а для человека как раз ввод узким местом не является. Для человека является узким местом, вот потому что глазом мы можем сразу прочитать, скажем, целую фразу, а вот набить ее, ввести в машину, надо, скажем, на клавишах работать на каких-то. Вы гораздо медленнее, чем просто прочитали фразу. В результате этого возникают иногда парадоксы такие. Вот если, скажем, мне нужно перемножить 227 на 328, то если я дам вам задачу эту, а рядом будет стоять электронная вычислительная машина, которая миллион умножений в секунду делает, так я медленнее на этой машине решу эту простую задачу, чем вы. на бумажке, потому что вы сразу услышали, начали решать, а мне еще надо найти клавишу, нажать и только тогда использовать скорость машины. То есть скорость машины получается, используется только тогда, когда данные уже внутри машины. Вот если бы эти заранее все числа были введены в машину, скажем, 328 это значит количество пунктов, допустим, а 529 там это среднее количество там документов, находящихся в пунктах, и это уже в машине находится. Тогда я одним ударом клавиши сразу нахожу результат, а вам надо делать. Это, тогда начинает сказываться преимущество машины. Поэтому надо переводить информацию в память машины. И надо по возможности избежать перезаписывания информации. Вот это узкое место машин использовать, значит, по возможности менее, более редко. А для этого самая идеальная схема – это централизация обработки информации. То есть, значит, необходимо, чтобы с места прямо, где составляется первичный документ, прямо копия этого первичного документа поступала в вычислительный центр, желательно централизованная здесь обработка информации, и уводилась один раз в машину. А после этого, если потребуется она в других местах, в том числе и на местах каких-то, то она прямо из вычислительной машины уже могла выдаваться в разных разрезах соответствующей информации. Вот это, значит, идеальный способ организации информационных потоков. Причем особо он становится идеальным в том случае, если на первичные документы разрабатываются специальные карточки, такие, которые позволяют потом автоматически вводить в машину. То есть это означает, что вы не пишете от руки, заполняете, а, скажем, у вас есть форма, и там написано, ну, скажем, там вид преступления там определенный, у вас перечислены все, по принципу нужное подчеркнуть или против нужного поставить крестик. Если этот документ приходит, можно построить и такие устройства есть, хотя, к сожалению, у нас не выпускаются нашей промышленностью, но они, в принципе, известны, как их строить, единичные экземпляры их есть, они могут, значит, прочитать соответствующий документ. Правда, есть у нас система типа бланк для ввода таких информации, которая черточками делается, но она для не очень удобных систем бланков сделана сейчас, таких, которые, значит, формы не выдерживают длительной транспортировки, в общем, там есть недостатки в этой самой системе. Тогда и ручная подготовка данных исключается, машина сама это уже с гораздо большей скоростью прочитывает и накапливает большие массивы информации. Теперь, значит, в чем состоят сейчас трудности, определенные в создании автоматизированных систем управления на основе электронных вычислительных машин? Значит, эти трудности сводятся к следующему. Прежде всего, это вот наша техническая база. Как я уже сказал, по ряду причин мы, за исключением вот машин для научных расчетов и машин для некоторых специальных применений, в общем, в машинах общего пользования для народного хозяйства, которые используются и в вашей системе, вот в нашей с вами системе, значит, они отстают очень сильно пока от мирового уровня. Вот это надо ясно понимать. То есть, скажем, уже 8 лет назад соответствующие машины, которыми вот пользуются, скажем, полицейские службы на Западе, снабжались магнитными дисками. Мы до сих пор пока не можем снабдить магнитными дисками наши машины. И это, конечно, сильно затрудняет нашу работу по использованию ЭВМ. Не потому, что мы не знаем, как диски устроены, а просто потому, что наша промышленность не организовала до сих пор их массового производства. Вот. Ну, а отчасти это не организовала, потому что не было настойчивых требований со стороны заказчиков. Создавались разрозненные слабые голоса, и, значит, поэтому не было, значит, это производство организовано. Вторая трудность состоит в том, что программирование вот таких задач, создание программ, которые решают справочно-информационные задачи, это довольно трудоемкое дело. И если делать обычными способами программирования, надо накапливать в вычислительных центрах значительные кадры программистов. То есть очень многие задачи, которые решаются, скажем, вот в МВД, требуют многих тысяч и десятков тысяч человека лет работы программиста опыта. Но здесь мы можем уже оказывать помощь, и серьезную помощь. В частности, вот наш институт кибернетики разработал систему программирования INFOR, так называемую, которая очень сильно ускоряет процесс программирования таких задач. Тоже не устраняет необходимость в программистах, и они все равно требуются, но ускоряет сильно этот процесс. И имеются дальнейшие возможности. Здесь мы не можем сказать, что мы, так сказать, уже находимся в бедственном положении в настоящий момент, но требуются просто организационные усилия по распространению такой системы, автоматизированной системы программирования в целом по всем вычислительным центрам. Теперь дальше. Самая трудная часть работы, наверное, это вот необходимость переделки информационной базы всей. Не так, как мы привыкли, значит, как передается, значит, из районного отделения там в областное, потом управление, потом, значит, республиканское, и каждый раз осуществляется укрупнение информации. А значит, совершенно по-другому, так сказать, построены информационные потоки должны быть, чтобы вычислительный центр осуществлял централизованное обслуживание всех служб и всех органов системы. Это, значит, тоже обстоятельство очень сложное. Накопление первичных данных. Вот смотрите, скажем, та же самая система розыска. Допустим, у нас есть значительное количество информации, которую надо ввести в машину, но она еще была не в формализованном виде. Значит, нужно, чтобы специалист, который вот мы сделали формализованный бланк теперь. Но мы не можем сейчас посадить не специалиста, просто какого-нибудь оператора, который возьмет эти все милицейские, скажем, вот старые записи и посмотрит и переведет их в формализованную форму. Должны это сделать специалисты, которые разбираются, что к чему там было записано. И на это, на первичный ввод, скажем, там сотен тысяч карточек соответствующих, тем более миллионов, уходит обычно большое время. Ну, например, такой сравнительно небольшой объект, как вооруженные силы Австралии, создавали свою информационную базу, то есть переводили всю информацию в память электронных вычислительных машин первоначально в течение 7 лет. Вот. А, значит, это очень трудоемкий этап, это надо тоже ясно понимать. Теперь дальше. Но когда уже это сделано, то есть первичное накопление сделано, после этого уже идут только изменения, то есть дополнения. Вот появляются новые лица, какие-то выбывают. Это уже гораздо меньший объем информации, но нужно организовать правильную службу циркуляции такой информации. Далее. Следующий очень важный вопрос – это психологический барьер. Значит, просто, ну, который выражается грубо в том, что жили без электронных вычислительных машин, ловили преступников и будем и дальше так делать. Вот. Хорошо. Значит, этот психологический барьер сегодня начинает преодолеваться, но преодолевается он успешно там, где выполняется прежде всего принцип первого лица. То есть практика создания автоматизированных систем управления во всем мире показала, что там, где первое лицо, министр, начальник соответствующего управления, там, значит, предприятие и так далее, директор, занимается сам этим делом, там дело идет успешно. Вот, к счастью, в нашем министерстве это дело обстоит именно так, потому что сам министр лично Николай Анисимович этим делом занимается, здесь у нас на Украине тоже Иван Харитонович занимается лично этим делом, и те, кто видели, значит, вычислительные центры соответствующие, видят, что имеются сдвиги здесь. Среди вот областных, скажем, управлений я могу назвать тоже пример хороший, это товарищ Карагодников в Ворошиловграде, который занимается тоже сам этим делом. Вы тоже, многие или большинство из вас были там и видели, что там тоже дело двигается с места. Ну, имеются и другие примеры, и в Ленинграде, и в других, значит, городах. Это очень важно. Теперь чрезвычайно важно, чтобы оперативная вот вся работа управления вот этими службами вычислительными была сосредоточена там, где концентрируется информация управления комплексными операциями. То есть, значит, таким органом сегодня в МВД является штаб и штабы на местах. Вот эта система штабов, штабной работы и должна вот опираться на вычислительные центры и должна направлять работу вычислительных центров. И, наконец, организационный. Да, еще одна есть трудность в МВД, которая состоит в том, что здесь имеются особенности, которые делают сравнительно малой возможность заимствования опыта других. Вот, скажем, я являюсь тоже научным руководителем создания систем сейчас в 9 министерствах, включая ваше. Вот, министерство 9-е, и 8 машиностроительных и приборостроительных министерств у меня есть. Так вся восьмерка это обменивается программами, потому что у них более-менее похожие, так сказать, задачи решаются. Но организовать обмен программами из этой восьмерки в ваше министерство можно только в части хозяйственной деятельности, то есть управления промышленностью, которая у вас есть тоже. А уже в отношении оперативной работы, естественно, здесь аналогии нет, и тем более в отношении профилактической там работы и так далее. Поэтому здесь значительную часть программ и процедур приходится в МВД разрабатывать заново. Вот это тоже определенная трудность. Ну и, наконец, есть организационные трудности, с которыми надо тоже, значит, вот как-то их преодолевать. Это организационные трудности, связанные иногда с распылением сил. Что у нас, значит, помалу штаты расхватываются, в разных местах создаются, а кулака такого концентрированного, который бы, скажем, сделал типовой вычислительный центр, зональный, который, значит, входит в общую систему вычислительных центров и затем, значит, обслуживает уже группу, предположим, там УВД. Вот такой работы пока мы по-настоящему не организовали. Ну, имеются трудности с материальной базой строительной, в частности, вычислительных центров и целый ряд других. Но, тем не менее, несмотря на все эти трудности, я специально об этом хотел сказать, имеются уже сейчас определенные успехи в решении целого ряда задач. Прежде всего, это задачи, конечно, статистики, но не простой статистики, статистической отчетности, а связанной с ее анализом. Потому что в этом и ценность состоит электронных вычислительных машин, что не просто освобождаются девочки, там, которые составляли раньше эти сводки всевозможные, это тоже само по себе неплохо, конечно, освобождение персонала. И тут сотнями человека лет высвобождение, значит, у нас, даже вот на Украине, только в результате работы этой автоматизации, этой работы уже выражается сейчас. Но самое главное, что, будучи введенными в машину, эти данные становятся предметом, возможностью самого разнообразного анализа. Раз они уже в машине, то на машине можно очень быстро посчитать, сделать самые разные разрезы, анализировать, выявлять причины, так сказать, делать прогноз, предположим, на основе там, изучения предыдущего опыта, ну, с учетом каких-то качественных изменений, которые ожидаются в будущем, и так далее. Ну, скажем, такого рода работа в отношении дорожных происшествий или, допустим, пожаров, вот, это работа, которая очень вот, связанная с анализом уже динамики распределения их и так далее, которая может прямо давать пользу для профилактики соответствующих происшествий дорожных, там, преступлений, связанных с поджогами и так далее. Далее, вот эта система статистического статистики и анализа перерастает в систему непрерывного слежения за обстановкой и оперативного управления. Здесь в чем смысл вот этого? Статистика – это вещь, работающая с запаздыванием. Значит, мы за квартал там получаем или за месяц какие-то статистические данные. Оперативное слежение, вот это непрерывное слежение и управление, оно состоит в том, что вот каждое происшествие, которое произошло, оно сразу с первичного, так сказать, оно не сразу переходит на какой-то уровень информационный. Ну, сегодня мы делаем в республиканском, скажем, масштабе, а вообще говоря, нужно в идеале стремиться к тому, чтобы был универсальный банк данных по стране сделан. Вот. И мы сразу следим, следим в истинном масштабе времени за складывающейся обстановкой. И даже учитывая прогноз и анализ тенденций, которые имеют место здесь, можем осуществлять опережающее, так сказать, планирование и управление. Теперь, здесь чрезвычайно важным является также, что в этом вопросе, с этим вопросом связана задача правильной расстановки сил наших, планирования операций по проведению этого. Потому что если есть непрерывное слежение за обстановкой, то тогда руководству, соответствующему министерству, вот, республиканскому министерству, УВД, становится ясным, каким образом распределить имеющиеся силы заблаговременно для того, чтобы максимальным образом вот, выполнять наилучшим образом те задачи, которые ставятся сейчас перед органом, с учетом вот этого упреждающего прогнозирования и упреждающего управления, которое у нас есть. Далее, развивается и используется у нас, значит, уже вычислительная техника в направлении работы с кадрами. Это и кадровый учет непосредственно, уже кадров, так сказать, работников МВД. И, значит, по работе с кадрами чрезвычайно важным вопросом является вопрос, связанный с контролем исполнения, предположим, и ну, с учетом различного рода, допустим, командировок и различного рода других конкретных видов деятельности, которые поручаются тому или иному лицу. Вот это тоже делается, в частности, у нас здесь на Украине сейчас, и тоже приносит свои плоды. Я не хочу останавливаться на том, что здесь контроль, дело в том заключается, что контроль, машинный контроль, в чем его преимущество? Я не имею сейчас хорошего, так сказать, примера здесь по МВД сказать, я могу вам сказать по одному из заводов, одного из министерств, где вот мы такую давно еще внедрили систему, где имеется опыт длительной работы вот этой машины на контроле поручений. Значит, раньше получалась такая вещь, что взыскания, предположим, там порицания какие-то, они в значительной степени случайно накладывались на работника, вот на этом заводе. То есть, значит, как это выглядело? Собирается совещание, предположим, и вот, значит, руководитель завода, директор завода говорит, что товарищ Иванов, доложите, как вы выполнили вот такое-то распоряжение. Товарищ Иванов не выполнил. Значит, ему тут сразу дается нагоняй там, или устный, или даже выговор объявляется, снимается он с премии и так далее. Но все знают, в том числе и Иванов, и все окружающие здесь, что это не совсем справедливо, потому что у Иванова только два невыполненных поручения, он получил сейчас нагоняй, а у другого, у Петрова, 10 невыполненных поручений, но на него, значит, не вышел начальник сейчас, и он не получил нагоняй. Поэтому и начальник этот знает, директор, что он не совсем справедлив. В результате этого создается такая обстановка, при которой, ну вот это ощущение несправедливости, что ли, полученного взыскания, оно мешает фактически воспитательной работе с кадрами. А вот машина сделала следующее. Мы, значит, сделали таким образом, что записали, директор записывает важность, коэффициент важности поручений, а машина все время контролирует, сколько дней просрочки с учетом важности поручений было у каждого, и выбирает рекордсмена в этом смысле. Тогда, когда он пытается оправдываться, что да не только ж я, а вот и значит другие, ему говорят, мы знаем, что и другие тоже не святые, но у тебя вот столько-то, а у того следующего только столько. Тут уже все говорят, да, надо постараться выйти из этого рекордного положения. Он начинает свой, так сказать, уровень невыполненных поручений снижать. Вот. А тогда другой какой-то. И в целом начинается снижение в целом уровня невыполненных поручений. Вот это очень важная задача. Машина здесь объективно, так сказать, в этом отношении разбирается. Но я хотел просто привести пример, где есть психологией связанный вопрос. Теперь дальше. Гораздо медленнее у нас пока разворачиваются вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью управления. Но, естественно, что уделяется в первую очередь внимание вот таким вопросам, которые ближе к оперативной деятельности. Некоторые службы начали внедрять вычислительную технику. Ну, скажем, допустим, известно уже, что в Москве, значит, успешно применяется электронная вычислительная машина, хотя, в общем, там много проблем еще стоит, для управления уличным движением. Ну и такие в мире, в общем, уже довольно много городов, в которых управление уличным движением осуществляется электронной вычислительной машиной. В пожарной охране, значит, вот там планы выездов соответствующих и даже разработка комплексных мер по методам тушения пожаров тоже, значит, есть уже успешные вопросы применения машин. Теперь вот непосредственно, так сказать, криминалистики, что ли, использования электронных вычислительных машин. Это, наверное, одна из самых интересных, естественно, областей. Ну, здесь делаются, можно сказать, первые шаги. Наибольшее вот внимание мы уделяем сейчас системе розыск, которую показывали здесь в вычислительном центре Министерства внутренних дел Украины. Значит, смысл, как вы знаете, заключается в том, чтобы иметь всех, в конце концов, лиц, которые попали в поле зрения милиции, так или иначе, на которых заполнена карточка, иметь на магнитных лентах, а в последующем на магнитных дисках, для того, чтобы в случае необходимости можно было бы осуществить быстрый поиск соответствующего лица по тем или иным признакам. Причем, значит, в этой системе стремиться надо к какому идеалу? К такому идеалу, что непосредственно вот оперативная группа, которая выезжает на место расследования преступления, и должна иметь прямую связь с центральным банком данных. Вот тут важно, чтобы этот банк данных был не областной, потому что если преступление гастролером совершено, то вы его в своем областном банке данных не найдете. А надо обращаться именно в централизованный банк данных. И, значит, чтобы сразу почерк преступления и разные там другие вещи, которые можно значит, обнаружить, помочь обнаружить это преступника, чтобы они сразу из банка данных непосредственно передавались вот через соответствующую систему связи в эту оперативную группу. С отпечатками пальцев сейчас проводится работа определенная, но пока здесь и мощность наших машин недостаточно для решения этой задачи. Дело заключается в том, что если у вас есть все полные отпечатки пальцев, то тогда, значит, вот тот поиск, который организуется обычно, вот, он, в общем, достаточно быстрым может в тех объемах массивов, которые мы имеем. Значит, но гораздо труднее проблема, когда, значит, у вас есть в картотеке отпечатки всех 10 пальцев, а преступник оставил какое-то небольшое, так сказать, пятнышко, которое надо еще идентифицировать, с каким местом это, и какого пальца, и так далее. Это, то есть по частичным, так сказать, частично сохранившимся признакам. Здесь вообще, в принципе, машины могут помочь сильно, но нужна очень большая еще работа, главным образом по увеличению мощности машины, использованию систем памяти другой. Точно так же ведется определенная работа и есть кое-какие результаты, но пока они еще практику проникают слабо. Это исследование тоже с помощью машин, почерков, шрифтов, особенностей стилистики для выявления, скажем, авторов анонимных писем. Вот это тоже, значит, возможно с помощью машин. Теперь, значит, вот такая задача, как поиск, скажем, автомобилей, допустим, по признакам. Известно там, что последнюю, там, скажем, цифру номера видел, и первую букву, значит, буквенного части этого номера, допустим, цвет, там, тип машины и так далее. Вот, чтобы разыскать быстро соответствующую машину, тоже, в принципе, если все машины с их признаками занесены в центральный банк данных, то в таком случае тоже можно такую задачу быстро решать. Но тоже пока делаются только первые шаги, и, значит, количество, самое главное, почему здесь эти задачи еще мало в практику вошли, потому что не накоплены соответствующие банки данных. Мало еще данных переведено в память машин. Но уже есть случаи, когда эти системы помогали реально уголовному розыску. Вот система типа розыска. Теперь, значит, вопросы управления крупными операциями. Ну, скажем, операция такая, типа там закрыть, предположим, область или республику в случае, если совершено особо опасное преступление. Значит, в принципе, такие операции можно делать следующим образом. Можно память машины загонять и постоянно поддерживать в ней изменения, значит, расписание движений всех транспортных средств, там, судов, самолетов, поездов, автобусов и так далее. И, значит, сразу, значит, в вероятностном плане расписывать зону, в которой мог оказаться в данный момент преступник, чтобы машина сразу на карту, на оперативную выдавала, чтобы не всюду делать эти самые меры принимать, а именно там, где он наиболее вероятно может очутиться. Если, скажем, пришло сообщение с аэропорта, что таким самолетом не улетал преступник, то сразу, соответственно, зона поиска уменьшается. Вот эти вещи, как раз быстрый расчет, куда мог попасть преступник, машина делает очень хорошо. Но опять надо службу завести, введение постоянно вот этих самых данных, особенно расписания часто меняются. Может оказаться, скажем, что было опоздание поезда, предположим, это просто оперативно должна ввестись информация в машину прямо в дежурной части, скажем, тут же на месте изменения и так далее. То есть здесь тоже требуется еще большая работа. По профилактическим мероприятиям. Мы сейчас, вот я этим сам в последнее время очень много занимался, и удалось разработать нам два типа моделей, одна из которых уже опробована, которая служит для планирования операций, длительных операций, она может в том числе и для профилактических операций годиться, которые имеют целевую направленность, одноцелевую, скажем, вы хотите достигнуть какой-то определенной цели. И хотите разработать план мероприятий, наилучших план мероприятий, последовательностью во времени, для того, чтобы этой цели достигнуть, скажем, в кратчайшее время. Или с наибольшей вероятностью, или по каким-то другим признакам. Значит, у нас имеется методика сейчас такая, которая позволяет такого рода вещи делать. Но практика показывает вот что, что методика-то есть, но организация здесь очень трудна. Потому что нам надо организовать, методика, грубо говоря, на чем основана? Что мы раскладываем проблему, препарируем на элементарные части. И тогда тут возникают юридические вопросы всевозможные, там принять, не принять такой закон, предположим. Вопросы воспитательной чисто работы, вопросы, значит, повышения там раскрываемости преступлений, работы с печатью, предположим, и так далее. Многие всякие формы работы. За каждым из таких вопросов эксперт назначается, который должен хорошо понимать не только возможность или невозможность, так сказать, вот этого изменения, решения этого вопроса, но и то, как он повлияет на ближайшее окружение свое. То есть, что, по его мнению, вызовет, какие сдвиги в обществе вызовет вот изменение принятия вот такого закона. Хотя бы по первой производной, то есть ближайшие изменения. А далекие все изменения уже вычисляет машина. Так вот, если мы сумеем, у нас есть пример сейчас такой, уже работа этой методики по одной очень важной государственной задаче, по которой, значит, получен очень хороший результат, организовано постоянно в машине 650 организаций с большим количеством экспертов, постоянно советуются друг с другом. И, значит, все время мы видим, куда направляется данный процесс. Эта методика была рассмотрена специально комитетом по науке и технике и рекомендована для использования во всех министерствах. Сейчас я разработал, и сейчас мой аспирант делает программы, заканчивает их, для методики, которая еще более приближена к условиям МВД СССР. Специально для социальных процессов. То был для научно-технических больше приспособлен. А это специально уже для МВД и вообще разных социальных процессов. Значит, математика будет, наверное, готова к середине следующего года. Но организация очень сложна, потому что мы не можем работать за специалистов, за юристов, за социологов, психологов и так далее, криминалистов. Мы не можем. Они должны нам дать элементарные элементы информации по их кругу знания. А метод, который мы разрабатываем, позволяет объединить в машине, значит, многие тысячи разнородных мнений. Вот в чем, собственно, смысл заключается. Но, естественно, если эти мнения будут ложными все, или люди отнесутся несерьезно к этому, то и машина из плохого материала тоже ничего хорошего вам не даст. Это надо ясно понимать. Поэтому организационные трудности здесь чрезвычайно большие. Они играют самую главную роль. Теперь, значит, несколько слов о дальнейших перспективах. Значит, если нам удастся построить, а такая задача поставлена в директивах 24-го съезда, правда, не на эту пятилетку поставлена, она вообще поставлена, создание общегосударственной системы и национальных банков данных такого национального масштаба, то в таком случае появится возможность решения новых задач, принципиально новых задач. Ну, например, такой задачи. Централизованного паспортного учета. Когда человек имеет только номер, который определенным образом отражает информацию о его дне и месте рождения, дате и месте рождения, а все записи в паспорте не делаются, только вот номер со специальной там идентификацией, с фотокарточкой и номер, и с печатью, допустим, больше ничего. А значит, как вы только этот номер получили, по этому номеру в центральном банке данных с пульта специального телеграфного вы можете получить все данные. Переезжал он там когда-то с места на место, жил ли он тогда-то там-то и так далее. Вот такого рода банки данных национальные сейчас созданы в Бельгии. Мы начинаем сейчас помогать создавать такой банк данных в Болгарии, ну и в ряде других стран. Значит, ну в Бельгии, в Болгарии порядка 8 миллионов населения, задача там, конечно, решается легче, у нас труднее решается задача, нужны большие машины. Но, так что эта задача не сегодняшнего дня, но готовиться к ней надо. Точно так же централизованный учет автотранспорта можно вести, полные дактилоскопические картотеки и так далее и тому подобное. Значит, в целом все это опирается на вот большую задачу, которая поставлена была директивами 24-го съезда по 9-й пятилетнему плану, значит, по развитию автоматизированных систем пока в отраслях и на низовых звеньях, территориальных систем управления, но поставлена задача будущего их объединения в общенациональную систему, в общегосударственную автоматизированную систему сбора и обработки информации для нужд учета, планирования и управления. Вот так она называется в директиве. Ну и мне, значит, в заключение остается только выразить уверенность, что наша совместная работа с вами приведет к тому, что мы не только построим отраслевую автоматизированную систему управления МВД СССР, но и сольем ее воедино, внесем определенный вклад в создание общей государственной системы. У меня есть вопрос, товарищи. По решению правительства страны в ряде мест создаются общеобластные ОСУ. Не можете ли вы высказать рекомендации, по каким разделам деятельности в них может быть представлено УВД и что получат органы внутренних дел от этих ОСУ? Значит, дело заключается вот в чем. Там мы, во-первых, должны иметь в этих территориальных ОСУ полную картину всего хозяйства области и города. То есть, где какие квартиры имеются, значит, где какие дороги, там, в общем, магазины, автотранспорт и так далее. Там должна полное отображение хозяйства области. Далее, в этих системах мы должны сделать подсистемы, может, даже специальные вычислительные центры для отдельных компонентов областного управления. Ну, вот, скажем, особо интересно с точки зрения ОБХС, значит, эти самые, то, что мы хотим делать в торговле. Значит, в торговле мы хотим, но пока еще плохо там разворачивается дело по ряду причин, сделать систему следующую, систему глобального, так сказать, учета продаж, ежедневного учета и контроля продаж по всем магазинам. Значит, грубо говоря, это делается таким образом. Но это трудно сделать, потому что в организационном плане трудно. Один вычислительный центр, скажем, в области типа Черниговской, может, в принципе, за одну ночь сделать полную инвентаризацию по всем магазинам, по всей номенклатуре области. Хватает машинного времени для этого. Но для этого надо, чтобы на все товары были ярлыки, специально при их производстве изготовлены ярлыки. такие, которые может читать машина. Вот продавец, в обязанность продавца, значит, костюм, допустим, продает. В момент продажи должна оторвать этот самый ярлык, а на нем дырочками или невидимыми магнитными, там, скажем, чернилами напечатана соответствующая информация о том, сколько стоит он, какого сорта костюм и так далее. Значит, оторвать и бросить в специальную кассу. Теперь вечером инкассатор забирает деньги, а значит специальный, ну он мог как-то там кто-то другой, тоже специальный инкассатор забирает эти чеки. Чеки прочитывает машина, там есть цена на все проданные товары. Значит, приходящие товары оприходуются тоже таким же способом, с помощью групповых ярлыков. Прямо с контейнера, с ящика снимается этот ярлык, на нем специальным, значит, штемпелем делается расписка и отправляется в склад. Вот. Значит, мы имеем приход в магазин, расход из магазина и кассу. Значит, что может сделать при этом вычислительный центр? Он за одну ночь может просчитать, какой остаток по всем товарам остался на полках магазина любого в области. И, значит, соответствует ли вырученная сумма продажи фактическому проданным по ярлыкам товарам. Ну, вы понимаете, какую это неоценимую пользу может органам борьбы с хищениями социалистической собственности, значит, принести. Вот это один пример, но там много есть других примеров по областным центрам, о которых я уже не имею просто времени рассказывать.
Спасибо. Товарищи, Виктор Михайлович Глушков является главным консультантом по всем этим проблемам Министерства внутренних дел Союза СССР и Министерства внутренних дел Украинской ССР. Он провел очень большую работу вместе с нашими товарищами, чтобы наладить и деятельность нашего центра, и деятельность вычислительного центра Украинской ССР, МВД Украины. Но мы запрограммировали его всю деятельность на тех машинах, которые у нас имеются, и она нам выдала решение. И по этому решению министр принял следующее. Он издал приказ о награждении его знаком заслуженный работник МВД СССР, который ему был уже вручен. Я от вашего имени благодарю его за всю ту работу, которую он провел. Вот все вопросы, которые, товарищ, не исходить, которые мы имели в виду, так сказать, послушать выступление Виктора Михайловича. Сейчас у нас 10 минут.